Милосерднее всего было бы дать ему чашу макового молока. Он уснет, и все его страдания кончатся. Он поблагодарил бы вас за это, останься у него разум. Но Крессон отказался и, в конце концов, одержал победу. Впрочем, он не знал, доставила ли его победа хоть сколько-нибудь радости пестряку. Даже и теперь, много лет спустя. «Тени собрались и пляшут, да, милорд, да, милорд!» Пел дурак, мотая головой и вызванивая «Динь-дон», «Клин-клон», «Бим-бом».
«Милорд!»
— прокричал белый ворон.
«Милорд! Милорд! Милорд!»
«Дурак поет, что ему в голову взбредет», — сказал мистер своей напуганной принцессе. «Не надо принимать его слова близко к сердцу. Завтра он, глядишь, вспомнит другую песню, а эту мы больше не услышим». «Он чудесно поет на четырех языках», — писал лорд Стефан. «Прошу прощения, мистер», — сказал вошедший Пилос. «Ты забыл про овсянку», — усмехнулся Крессон. «Это было не похоже на Пилоса». «Мейстер, ночью вернулся сир Давос. Я услышал об этом на кухне и подумал, что надо тотчас же оповестить вас». «Давос, ночью, говоришь? Где он сейчас?» «У короля. Он почти всю ночь там пробыл». В прежние годы лорд Станис велел бы разбудить мейстера в любое время, чтобы спросить его советы. «Надо было мне сказать», — расстроенно произнес Крессон. «Надо было разбудить меня!» Он выпустил руку Ширан. «Простите, миледи, но я должен поговорить с вашим лордом-отцом. Проводи меня, Пилос, в этом замке чересчур много ступенек, и мне сдается, что они назло мне прибавляются каждую ночь». Ширан и Пестряк вышли вместе с ними, но девочке скоро надоело приноравливаться к шаркающей походке старика, и она убежала вперед. А дурак с отчаянным трезвоном поскакал за ней. «Замки немилостивы к немощным», — сказал себе Крессон, спускаясь по винтовой лестнице башни морского дракона. Лорд Станис находился в палате расписного стола в верхней части каменного барабана, центрального строения драконьего камня. Так его прозвали за гул, издаваемый его древними стенами во время шторма. Чтобы добраться до барабана, нужно пройти по галерее, миновать несколько внутренних стен с их сторожевыми горгульями и черными железными воротами и подняться на столько ступенек, что даже думать об этом не хочется. Молодежь перескакивает через две ступеньки за раз, но для старика с поврежденным бедром каждая из них — сущее мучение. Ну что ж, придется потерпеть, раз лорд Станис не идет к нему сам. Хорошо еще, что можно опереться на Пилоса. Ковыляя по галерее, они прошли мимо ряда высоких закругленных окон, выходящих на внешний двор, крепостную стену и рыбацкую деревню за ней. На дворе лучники практиковались в стрельбе по мишеням и слышались команды «Наложи, натяни, пускай!» Стрелы производили шум стаи взлетающих птиц. По стенам расхаживали часовые, поглядывали между горгульями на войско, стоящее лагерем внизу. В утреннем воздухе плыл дым от костров. 3000 человек стряпали себе завтрак под знаменами своих лордов. За лагерем стояли на якоре многочисленные корабли. Ни одному судну, прошедшему ввиду драконьего камня за последние полгода, не позволялось уйти с острова. Ярость лорда Станиса, трехпалубная боевая галея на 300 весел, казалась маленькой рядом с окружавшими ее пузатыми карраками и барками. Часовые у каменного барабана знали мистера в лицо и пропустили беспрепятственно. «Подожди меня здесь», — сказал Крессон Пилосу, войдя внутрь. — «Будет лучше, если я пойду к нему один». — «Уж очень высоко подниматься, мистер». — «Думаешь, я сам не помню», — улыбнулся Крессон. — «Я так часто взбирался по этим ступенькам, что знаю каждую по имени». На половине пути он пожалел о своем решении. Остановившись, чтобы перевести дыхание и успокоить боль в ноге, Он услышал стук сапог по камню и оказался лицом к лицу с сиром Давосом Сивартом, сходящим навстречу. Давос был худощав, а лицо сразу выдавало простолюдина. Поношенный зеленый плащ, выцветший от солнца и соли, покрывал его тощие плечи поверх коричневых в тон глазам и волосам дублета и бриджей. На шее висела потертая кожаная ладанка, в бородке густо сквозила седина, перчатка скрывала искалеченную левую руку. Увидев Крессона, он приостановился. «Когда изволили вернуться, сир Давос?» — спросил мейстер. «Еще затемно, в мое излюбленное время». «Говорили, что никто не может провести корабль в темноте хотя бы наполовину так искусно, как Давос Беспалый. До того, как лорд Станис посвятил его в рыцари, он был самым отпетым и неуловимым контрабандистом во всех семи королевствах». «И что же?» Моряк покачал головой. «Все так, как вы и предсказывали. Они не пойдут с ним, мейстер, они его не любят». «И не полюбят», — подумал Крессон. «Он сильный человек, одаренный даже, даже мудрый, можно сказать, но этого недостаточно. Всегда было недостаточно». «Вы говорили со всеми из них?» «Со всеми? Нет. Только с теми, что соизволили принять меня. Ко мне они тоже не питают любви эти, благородные господа. Для них я всегда буду луковым рыцарем». Короткие пальцы левой руки Давоса сжались в кулак. Станис велел обрубить их на один сустав. Все, кроме большого. «Я разделил трапезу с Джулианом Сваном и старым Пенрозом. Атарты встретились со мной ночью в роще. Что до других, то Дерек Дондарион то ли пропал без вести, то ли погиб, а лорд Карен поступил на службу к Ренли. В Радужной гвардии он теперь зовется Брюсом Оранжевым». «В Радужной гвардии?» «Ренли учредил собственную королевскую гвардию», — пояснил бывший контрабандист. «Но его семеро носят не белое, а все цвета радуги. Каждый свой цвет. Их лорд-командующий Лорас Тирелл. Очень похоже на Ренли Баратиона. Основать новый блестящий рыцарский орден в великолепных ярких одеждах. Еще мальчишкой он любил яркие краски, богатые ткани и постоянно придумывал новые игры. «Смотрите!» — кричал он бывало, бегая со смехом по залам штормового предела. «Я дракон!» Или «Я колдун!» Или «Я бог дождя!» Резвый мальчик с буйной гривой черных волос и веселыми глазами теперь вырос. Ему 21 год, но он продолжает играть в свои игры. «Смотрите, я король! Ох, Ренли, Ренли, милое дитя! Знаешь ли ты, что делаешь? А если бы и знал, есть ли кому до тебя дело, кроме меня?» Печально подумал Крессон.